ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 28 как Куранджана родился женщиной, текст 48.
Утиштха-тиштха-раджарше,
Утиштха-тиштха-раджарше,
имаму дадхи-мекхалам,
имаму дадхи-мекхалам,
дасюбхя-кшатра-бандху-бьо,
дасюбхя-кшатра-бандху-бьо,
бибьятим-пату-мархаси,
бибьятим-пату-мархаси,
Утиштха-тиштха-раджарше,
Утиштха-тиштха-раджарше,
имаму дадхи-мекхалам,
имаму дадхи-мекхалам,
дасюбхя-кшатра-бандху-бьо,
дасюбхя-кшатра-бандху-бьо,
бибьятим-пату-мархаси,
бибьятим-пату-мархаси.
Перевод. Вставай же, вставай, о лучший из царей. Взгляни на этот мир, окруженный водой, кишащий грабителями и самозванными царями. Вся земля охвачена страхом, и твой долг защитить ее. Комментарий Шрилы Прабхупады. Всякий раз, когда по высшей воле верховной личности Бога или представителя Господа в мир приходит ачарья, он восстанавливает законы религии, изложенные в Бхагавад-гите. Религия – это исполнение воли верховной личности Бога. Человек начинает следовать религиозным принципам, когда подчиняется верховной личности Бога. Долг ачари – распространять истинную религию, побуждать каждого склоняться перед Всевышним. Следовать религиозным принципам – значит заниматься преданным служением, в частности, девятью его видами, к которым относятся слушание, повторение, памятование и так далее. К сожалению, когда ачарья уходит, мошенники и непреданные, рядящиеся в одежды с вами, йогов, филантропов, альтруистов и так далее, пользуясь случаем, начинают проповедовать ложные учения. Истинное предназначение человеческой жизни состоит в том, чтобы следовать указаниям Верховного Господа, как о том сказано в Бхагавадгите 9.34. Маммана бава мад бхакто мад яджи мам намаскуру мамы вашеся юг твайвам атмана мад параяна. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай передо мной ниц. Поглощенный мыслями обо мне, ты непременно придешь ко мне. Главная обязанность людей состоит в том, чтобы постоянно думать о Верховной Личности Бога, стать преданным Верховного Господа, почитать Его и падать ниц перед Ним. Ачария, полномочный представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы в человеческом обществе, но после его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне следуют наставлениям своего духовного учителя. Сейчас практически весь мир живет в страхе перед мошенниками и непреданными. И для того, чтобы спасти людей от безбожия, мы основали общество создания Кришны. Каждый человек должен сотрудничать с этим обществом, чтобы на земле воцарился истинный мир и счастье. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синахупья эвача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари.
Значит, Прабхупада, если пришли с нами, Гуру Падишаем, нам нужно Дуля Кришна, Читай Дворищем, Ади Бхактивиданта, с вами нет. Намасте, Сарасвати, Дэй Гуру, Ади Пашчари, Ади Виши, Шишни, Ади Пашчати, Ади Шитарина.
Утиштха-тиштха раджарше имаму дадхи мекхалам дасюбья кшатра бандхубьо бибьятим патум архаси. Вставай же, вставай, о лучший из царей, взгляни на этот мир, окруженный водой, кишащий грабителями и самозванными царями. Вся земля охвачена страхом, и твой долг защитить ее. Здесь описывается ситуация, как Вайдарбхи, жена царя Малайадваджи, которая в прошлом была этим самым царем Пуранджаны, в прошлой жизни, обнаружила, что ее муж Малайадваджи оставил тело, находясь в состоянии медитации. Они жили в лесу, он занимался медитацией, она помогала ему поддерживать, так сказать, тело в порядке, все, что необходимо, было рядом с ним. Сама она не занималась этой медитацией, она была, как бы так сказать, просто рядом. Это была ее обязанность. Вот. И в какой-то момент она вдруг обнаружила, что его тело перестало проявлять признаки жизни, и поэтому она поняла, что ее муж оставил тело. И вот ее естественная реакция: «Отиштха, тиштха, раджаше», «Вставай, вставай, лучший из царей». С одной стороны, мы понимаем, что когда приходит срок покидать это тело, то никакими силами невозможно душу удержать в этом теле ни секунды больше, потому что есть тот, кто распоряжается всеми этими процессами, рождение и смерть. Кришна говорит, Бхагавадгите, я есть и рождение, и смерть. То есть это в его ведении находятся такие важные ключевые точки, моменты нашей жизни, когда живое существо уходит в чрево определенной матери, когда оно уходит из тела. Это моменты, которые направляются им непосредственно. И по этой причине живое существо мало что может здесь поделать. Но вполне естественно для живых существ привязываться друг к другу. И вполне естественно, что Вайдарбхи, как женщина, которая, в принципе, провела свою жизнь в служении своему мужу, своему господину, была к нему привязана. И в этом одновременно, как говорится, и совершенство, и несовершенство. Совершенство в том смысле, что ее муж пошел, так сказать, обратно к Богу, и она пошла вслед за ним с течением времени. Вот. Но несовершенство состоит в том, что в этом мире любовь неизбежно связана с привязанностью. Здесь мы не можем любить без привязанности. Это как бы вещи, хотя это разные вещи, привязанность и любовь. Любовь – это то, что как бы является пожеланием блага другому. Привязанность – это свой собственный эгоизм. Но в этом мире любовь и привязанность так тесно связаны, что мы не можем их себе представить одно без другого. Вот с одной стороны, чувство любви связано всегда с жертвой, что я готов пожертвовать. А привязанность, она как раз связана с нежеланием жертвовать. Вот, и поэтому здесь так все это вот переплетается. И это чувство любви здесь, которое всегда смешано с привязанностью, обязательно приносит живому существу какие-то страдания. Вот, но они рождаются не из любви, а они рождаются из того, что любовь смешана здесь с этим чувством привязанности. И поэтому, когда эта царица Вайдарбхи увидела, что Малайадваджа больше не проявляет признаков жизни, что тело осталось, а самой личности, которая это тело населяла и из-за которой это тело проявляло признаки жизни, больше нет. Она, естественно, испугалась, потому что она осталась одна. То есть у живого существа здесь такое ощущение, что как бы Бог здесь представлен не прямо, он представлен через разных других живых существ. Допустим, для
ребенка Бог представлен в виде родителя. Для него родитель, царь и Бог. Потому что Бог — это сила, которая дает, которая заботится, которая любит. И кто о ребенке заботится, любит и все ему дает? Родители. Поэтому это, для него родитель — это и есть проявление Бога. Вот. Для мужа, для жены Бог проявляется через противоположную сторону, вот это вот чувство любви, ради которого люди соединяются, оно проявляется вот так, через какую-то противоположную сторону. Вот. Для людей, просто для населения, Бог — это кто? Царь. Они говорят, царь и Бог, ты мой царь и Бог, вот, царь-батюшка, вот, пати, пати, батя, пати — это отец. Вот, то есть, как Бог проявляется через него, и он должен помогать, поддерживать, защищать. То есть, Бог в этом мире проявлен не прямо, а через разных личностей. И поскольку мы не обучены здесь чувствовать Бога прямо, то когда исчезает тот, через кого Бог нам проявлялся, будь то родитель, супруг, царь, там кто-то еще, беспокойство возникает у живых существ, чувство незащищенности, что вот эта вот протекция, защита, оно куда-то исчезает. А без этого состояния защиты живое существо не может себя спокойно чувствовать, оно обязательно ему нужно. Если раньше люди умели как-то больше полагаться на Бога, искать в нем какую-то защиту, то когда Бог официально был из общества устранен, когда общество стали называть светским, а религия так больше, как говорится, как хобби для сентиментальных людей, вот, то были изобретены всякие разные другие формы защиты, скажем, социальная защита, какие-то там страховки и так далее. То есть все это попытки в какой-то степени заменить вот эту вот покровительствующую защитную силу Верховного. Вот. Конечно, это не может сравниться с Богом, но тем не менее, как-то люди все должны чувствовать себя защищенными. Хотя, когда приходит этот решающий момент, вот, и по воле параматмы душа покидает тело, здесь уже никакие защитные силы этого мира ничего уже не могут поделать. Вот, поэтому, как правило, момент смерти – это момент, когда люди начинают уже к высшим силам взывать, потому что они понимают, что силы этого мира уже бессильны. Вот, и тут уже, как говорится, приходится принимать высшую волю. И царица Вайдарпхи здесь говорит такие вещи, вот, что «Куда ж ты ушел? Смотри, этот мир, кишащий грабителями и самозванцами, он полон опасности, ты должен встать и защитить твой долг, потому что земля, защитить землю, потому что твой долг ее защищать, защищать людей». То есть для нее уход мужа — это было как бы вот исчезновение этой божественной силы, которая защищала ее, которая поддерживала ее, землю, царство и так далее. Вот, но нужно понять такую вещь, что каждому человеку необходимо в жизни обучиться переходу с внешнего на внутреннее. То есть мы видим, что материя под влиянием времени может расти, а потом она начинает таять. То есть человек рождается, сначала он маленький-маленький плод, потом он растет, он достигает какого-то расцвета, уже как взрослый человек, потом начинает, так сказать, горбиться, ссыхаться, уменьшаться и в конце концов, так сказать, исчезать. То есть материя какое-то время растет, потом она исчезает. И если мы полагаемся только в своей жизни на какие-то вот материальные структуры, на материальные какие-то проявления, в чувстве своей вот безопасности и так далее, то нужно быть готовым к тому, что все эти механизмы будут рано или поздно отказывать, пробуксовывать, исчезать. И вот как раз этой царице Вайдарпхи вот это произошло, что муж, который был ее опорой во всем, он просто-напросто ушел. Не по какому-то там своему капризу ушел, а по воле Бога ушел. Вот. И теперь, когда представьте себе, что у вас земля уходит из-под ног, вы готовы хвататься за любую соломинку, за что угодно, потому что мы не можем вот так вот ни на чем не стоять, без всякой поддержки жить, это просто невозможно. Человек где-то ищет убежище, где-то ищет какой-то поддержки, обязательно, где-то как-то приткнуться, где-то поселиться, с кем-то там взаимодействовать, ему нужно, чтобы хоть кто-то был,
какие-то соседи, хоть кто-нибудь, так сказать, на кого можно было положиться, хоть кто там скорую помощь вызовет или еще что-то. Людям какая-то поддержка нужна. Вот. И когда вот эта вот поддержка уходит, то живое существо начинает испытывать сильный страх, потому что он не знает, на что полагаться. Вот. И представьте себе вот это вот состояние этой царицы Вайдарбхи в лесу одна, был муж. Вот. Теперь муж ушел, она осталась одна, полностью одна. Никого, так сказать, дикий лес, никакой поддержки. Естественно, что ее охватило отчаяние. Вот. Мы дальше будем читать, что там с ней происходило. И потом мы узнаем, как произошел переход от попытки найти защиту во внешней среде к переходу уже на защиту изнутри. То есть мы знаем, что когда она там проливала слезы и так далее, вот, появился, так сказать, один кто там, брахман, да, этот вот человек, который предстал перед ней и сказал, что это параматма фактически появилась перед ней, обычно невидимая параматма, она проявилась теперь перед ней и стала говорить: ну что ты сокрушаешься, вот это неизбежная ситуация, вот есть некто внутри нас, кто способен нас всегда поддержать, а весь внешний мир, на который мы привыкли полагаться, он является просто внешним параллелем того самого внутреннего. Вот поэтому жизнь человека так должна быть направлена, что от внешнего он должен прийти в конце концов к внутреннему. То есть мы видим, что наши способности внешние наслаждаться уменьшаются с течением времени, но человек может перейти на другие рельсы, на другие источники счастья, на духовные. Точно так же защита, надежность, всякие силы и так далее, они все убывают с течением времени. Вот. И поэтому человеку нужно внутренне настраиваться на такое понимание, что фактически то, что нас защищает извне, это не самостоятельные какие-то вещи, это лишь проявление внутреннего. Вот, то есть всегда нас защищает Господь, только прямо или косвенно. Вот, ребенка он защищает через родителя, но когда ребенок становится взрослым, он уже может по-другому его защищать. Вот, то есть все внешние формы защиты, они не являются самостоятельными, они являются все просто проявлениями внутреннего. Вот, и поэтому каждый человек должен уметь учиться полагаться на вот это вот внутреннее, на параматму, как в конце 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: во всех начинаниях полагайся на меня и действуй под моим руководством. То есть, вот, предположим, если такую фразу сказать: полагайся на меня, действуй под моим руководством, обычному человеку. Вот что значит для человека обычно действовать под руководством? Есть какой-то руководитель, который говорит, там, делай то, делай это, там, и вот он, как бы, и мы как подчиненные говорим: хорошо, мой господин сказал, буду делать так, так. То есть обычно для людей полагаться на кого-то, действовать под чьим-то руководством, имеется в виду внешние какие-то личности, внешние какие-то структуры. Тут Кришна говорит: во всех делах полагайся на меня, действуй под моим руководством. Что это обозначает? Вот это и есть как бы способность полагаться на внутреннюю поддержку Кришны, которая может пройти через какие-то внешние факторы, может не проявиться. Вот, но в любом случае он наш поводырь, он наш доброжелатель, он тот, кто ведет нас по жизни. Вот, и обычно женщины должны следовать за мужем и так далее. Вот, и так уж случается, что, предположим, если она младше, муж старше, если муж старше, он умирает раньше, уходит, какие-то там сыновья, еще что-то, в данном случае они могут помогать. Но в данном случае эта царица Вайдарбхи оказалась одна вместе со своим мужем, никого больше не было, на кого же ей было полагаться. Вот, и поэтому параматма, которая обычно невидима, она стала видима, она вышла, появилась, как вот этот брахман, и стала давать наставления. То есть, так или иначе, сказать, рано или поздно, прямо или косвенно, вот это вот знание, понимание, что мы не одни, что параматма находится всегда рядом, и она не просто находится, она как бы вообще обычно ведет себя нейтрально, обычно ведет себя нейтрально. Но когда человек начинает проявлять бхакти по отношению к Верховному Господу, то тогда параматма начинает также проявлять такую уже не просто как бы индифферентность, что там типа карме полагается, то и получишь, а уже другое. Оно уже начинает вести себя больше как любящий Бхагаван, Кришна непосредственно. Говорится, что для йогов параматма это четырехрукий Вишну, а для преданных параматма это сам Кришна. Вот, потому что они сами находятся на другом уровне понимания Верховного, и поэтому Верховный предстает перед ними совершенно иначе. И он говорит Бхагавад-гите Кришна, что вообще я самахам сарва-бутишу. То есть обычно я ко всем отношусь нейтрально, равно. Вот, никому не завидую, ничего, так сказать, ни от кого там не желаю. Вот, но тот, кто любит меня, тот, кто друг мне, тому я тоже друг, так сказать, и я к нему как раз пристрастен, к нему как раз благосклонен. Вот, и поэтому для того, чтобы параматма изнутри проявилась, так сказать, наиболее конкретно, наиболее личностно, для этого мы в процессе своей жизни должны начать проявлять свои чувства по отношению к этому невидимому Богу. Этот невидимый Бог становится для нас видимым через божества, через всякие такие вот внешние проявления. Вот, если человек достигает уровня Мадхьяма-Адхикари, то он начинает видеть Бога уже в других живых существах, он видит других как посланцев Бога, как тех, кто помогает ему от имени Бога, что-то говорит или делает, или как-то поддерживает. Вот. Но в конце концов человек остается, конечно же, один на один с Кришной. Поэтому мы должны смотреть всегда на материальный мир, на все эти внешние проявления, только как на проявление внутреннего. Если у нас какое-то другое видение, что материальный мир, чтобы такой вот вообще отдельный от Бога, то это неправильное понимание. Вот. Все, что происходит в нашей жизни, это внешнее проявление Кришны, потому что этот материальный мир – это его вселенская форма, эти все элементы его. Вот и через все эти элементы, через все эти разные проявления он принимает участие в нашей жизни. Вот. Но постепенно он переводит нас на как бы такой внутренний план, духовный план бытия. Вот, и наши отношения с ним должны становиться все более и более близкими, все более и более, так сказать, такими сокровенными. Вот, и Прабхупада говорит, что в этом и состоит как бы обязанность настоящего учителя, настоящего ачарьи, вот, не просто какого-то мистического тумана напускать, а именно подводить людей к вот этому контакту, к этому знакомству. Он говорит, что самое главное наставление Бхагавад-гиты приводит его. Вот, последний стих 9 главы, который потом еще раз повторяется в 17 главе, чтобы живое существо научилось думать о Боге, стало его преданным, выражало ему почтение, совершало какое-то служение. Он говорит, так полностью погружен в меня, ты придешь ко мне. Потому что все мы куда-то идем, рано или поздно мы куда-то идем, куда-то мы придем обязательно. Вот. Мы не можем никуда не идти, даже когда мы спим, мы куда-то движемся, время нас куда-то несет. Вот. И важно, куда мы идем, своим сознанием. Вот если сознание погружено в Бога, то к Богу мы и приходим. Если мы погружены не в Бога, то значит мы приходим туда, так сказать, о чем мы думаем. Как в источнике еще наслаждения описывается, как Акрура ехал во Вриндаван, когда Камса дал ему задание, чтобы он Кришну и Балараму привез в Матхуру, когда уже Кришна с Баларамом поубивали всех демонов, и Камса понял, что никто ничего не может, только вот он, видимо, сам должен с Кришной уже как-то справиться. Вот, и поэтому попросил Акруру привести Кришну и Балараму в Матхуру. И Акрура, будучи преданным, но, так сказать, временным услужению этого демона Камсы, он настолько был поглощен этими мыслями, вот, что он, как говорится, вел свою колесницу, даже не думая, просто думал о Кришне. И поскольку он думал о Кришне, он не смотрел там на дорогу особенно, он совершенно забыл вообще говоря, что там куда-то там надо ехать, он просто думал о Кришне. И когда он в конце концов очнулся, пришел в это внешнее сознание, он обнаружил себя во Вриндаване. Поскольку он думал о Кришне, а Кришна всегда во Вриндаване, то он во Вриндаване оказался. То есть он приехал туда не потому, что он следовал всем дорожным знакам там, или еще что-то, а потому что он был погружен в Кришну. То есть вот эта вот его медитация, она привела его во Вриндаван. То есть Вриндаван там, где Кришна находится. Вот, то есть его вот эта вот глубинная медитация, погруженность в мысли о Кришне, они и привели ее. То есть этот стих как раз и реализовал себя. Он говорит, что все, мам и вайшеся юг твай вам, если ты полностью погружен в меня, атмана мат параяна, то ты душой, то есть своим истинным я ко мне и придешь. И Прабхупада пишет здесь, что вот в этом и есть как бы самая суть религии. Самая суть религии – прийти к Богу, и не просто прийти со списком, нам что мне надо, вот, прийти именно, прийти как слуга, который полностью доволен тем, что у него есть сам Бог. То есть обычно люди хотят не Бога самого, они хотят его энергии. Они говорят, дай Бог здоровья, дай Бог там то, все, другое, третье. Вот, никто не говорит, что, так сказать, войди в мою жизнь, позволь мне служить тебе. То есть Бог никому не нужен. Бог для большинства людей – это средство, а не сама цель. И вот в этом как раз и состоит различное отклонение от настоящей цели религии. И Прабхупада здесь говорит, что когда нет в мире настоящего ачарьи, тогда всевозможные мошенники под видом всевозможных свами, йогов, филантропов и так далее, они пытаются распространять всякие разные учения, которые издалека очень похожи на настоящие, но они не приводят к Богу. Слова используют те же самые термины, там что-то еще, какие-то похожие выражения, афоризмы. Вот. Но истинное учение, это божественное учение, то, которое приводит к Богу. Если учение не приводит к личному Богу, то это не божественное учение. Вот это что-то такое похожее издалека, так сказать, там какие-то слова, но все это имеет совершенно другую цель. Вот, поэтому он говорит, что в принципе цель-то проста, но в наше время, в Кали-Югу, вот эта вот простая цель, она затуманена всевозможными разными, так сказать, какими-то ложными концепциями, которые для неискушенных людей выглядят как очень похожие на правду, но если они не приближают человека к Богу, то это ошибочные, ложные пути, вот как эти самые какие-то вот существуют, там, головоломки, там, вот, вроде бы какой-то там нужно провести лабиринт, путь, что вот из этого пункта в другой пункт, там, и нужно вот, как вот зайчику пройти, так сказать, из этого места в свою норку, там, дети там решают все эти, вроде бы там пять каких-то дорожек, но на самом деле только одна ведет, хотя они все вроде бы кажутся в том направлении устремляются. Вот. Точно так же людям может казаться, что вот замечательный процесс, там такая теория, другое учение, что-то еще, все это ведет к Богу, все это об одном и том же. Вот, но что на выходе, вот, провозглашается ли вот эти вот личные отношения с Верховным Богом, процесс, приближающий к Богу, где этот образ, как так сказать, связать с ним отношения. Вот. Если этого нет, значит это вещи, которые просто-напросто называются дхарма абхас, похоже, тень религии, похоже на религию. Вот. Но это, как говорится, соски на шее козы, которые похожи на вымя, но сколько, так сказать, их не дои, молока оттуда не выдаешь. Вот. Точно так же, особенно в Кали-Югу, очень много таких вот, или это вообще обман, либо просто вот этот абхаз, тень религии, которая похожа на что-то такое, вот, но она не ставит своей целью развития личных отношений. Вот. И Прабхупада говорит, что лучшие ученики ачарьи – это те, кто как раз, когда он уходит, пытаются продолжать его дело, не меняя цели, не меняя метода, когда он поддерживает ту самую традицию, которую ачарья возродил. Вот, потому что в этом мире хватает всего, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, не хватает только осознания Бога. Вот. И поскольку осознание Бога, Бог это как центральная точка всего, нет жизни не богоцентрична, нет в центре Бога, вот, то каждый пытается в этот центр пробиться сам, занять там центральное место. И вместо богоцентрического мира мы имеем эгоцентрический мир, когда каждый ставит свое эго в центр, вот, каждый свое величие пытается тут продемонстрировать. Вот, и таких много, и поэтому возникают конфликты, все толкаются, каждый пытается занять какое-то свое центральное место, один более великий, чем другой, и получается вот этот хаос. Вот, но когда Верховный Господь находится в центре, тогда каждый занимает свое место, никто не покушается на его центральное место, это божественный мир, это богоцентрический мир. Вот духовный мир богоцентрический, поэтому он вечно существует. А материальный мир, он лишь сначала богоцентрический, когда, так сказать, просветленные существа в начале эпохи живут, все, так сказать, какая-то гармония. Но по мере того, как Бог все больше и больше уходит из центра, вот, то все больше и больше хаоса воцаряется, поэтому мир проходит через все эти циклы разрушений, потом опять. Вот, то есть Бога все больше из центра на периферию куда-то выталкивают, или философиями материализма, или философиями имперсонализма, чего угодно, вот, атеизм всякий. Вот, и поскольку не Бог в центре, а кто-то другой, кто обладает такой способностью поддерживать что-то долго. Вот, Кришна – это воплощение чистой шудха-сатвы, гуны благости. Вот, благодаря этой шудха-сатве что-то держится, сатья-юга долго длится, люди живут долго в сатья-югу, сознание такое. Почему? Потому что Бог в центре, сатва, вот это, вот Кришна – высшая благость. Вот, когда другие живые существа пытаются занять центральное место вместо Бога, сколько в них благости? Сколько благости, столько они могут поддерживать что-то. Благости нет, значит, они ничего не могут поддерживать. Вот поэтому мы видим, что в Кали-югу так часто все меняется. Меняется правление, режимы, там всякие тенденции туда-сюда, политика, направление, потому что никто не может оставаться вот в этом центральном месте долго. Кому-то там хватает, так сказать, какого-то запаса благочестия, какое-то время продержаться где-то там на верхушке или в центре внимания. Потом все, другое, 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 потому что ни у кого нет вот такой вот этой вот энергии, благости, чистоты, только Кришна. Или его представители, которые с ним вплотную связаны, вот тогда это возможно. А если этого нет, значит, так сказать, действует совсем другой принцип, эгоцентрический. Вот. И поскольку эго у каждого свое, то каждый свою какую-то политику гнет. Вот. Но в целом, как бы каждый пытается поставить себя в роль наслаждающегося, никто не хочет поставить себя в роль слуги Бога. Это вот принципиальное отличие правления божественного от правления демонического. Вот. И Шрила Прабхупада, конечно же, имел такое, так сказать, видение, желание, что духовное движение преданных Кришны должно с течением времени как бы стать такой спасительной силой для людей. Естественно, что все эти вещи, они приходят не сразу. Если проследить, так сказать, историю любой религии в этом мире, которая сейчас чего-то стоит, если которая чего-то, так сказать, добилась какого-то общественного признания, то, как правило, это происходило только тогда, когда ее принимали цари. Вот, потому что когда религия существует в чистом виде, когда ее вот принимают, так сказать, такие наиболее отрешенные, просветленные личности брахманы, их, как правило, политика мало интересует, они не лезут в эти вещи. Вот, их интересует внутренний процесс. И до тех пор, пока какие-то, так сказать, правители не принимают этих вещей, эта религия не имеет поддержки. Допустим, то же самое христианство, которое сейчас распространилось по всему миру, имеет какой-то свой успех. Это было просто, так сказать, какой-то вообще непонятной, в глазах общественности это воспринималось как какая-то скандальная, новомодная, так сказать, секта в недре иудаизма. Вот, их преследовали, их гоняли, вот, их, так сказать, не принимали. Вот, и только когда прошли уже, так сказать, столетия, вот, только тогда, так сказать, уже даже какие-то, так сказать, века прошли, даже несколько столетий, вот, и когда только какие-то цари, императоры все это приняли, только тогда это уже стало иметь какой-то, так сказать, ну, широкий успех, что называется. Вот. Но, как правило, этот широкий успех, он, это палка о двух концах. Этот широкий успех, он, как правило, связан с определенным выхолащиванием сути. Вот. То есть это почти неизбежные вещи. Как только вещь ставится на какой-то, так сказать, конвейер мощный, вот, то, как правило, снижается качество. Вот, пока, так сказать, каждый экземпляр ручная работа, это одно. А когда это ставится все на конвейер, уже, так сказать, много браков, так сказать, появляется. Вот, поэтому здесь, как говорится, палка о двух концах. Вот, с одной стороны, учение очень возвышенное, очень чистое. И можно сказать, самое лучшее, ничего лучшего нет, все, что есть, как бы лучшее в религии, все, все, так сказать, сознание Кришны собрано. Тогда возникает вопрос, почему же люди не принимают, если это самое лучшее? Одна из причин, пока, так сказать, еще это мало знают. Другая из причин, стандарты слишком высоки. Третья причина, существует определенная инерция, сопротивление. Вот, другие, так сказать, обладающие какой-то вот этой вот властью в сфере духовности, не хотят отпускать всего этого. Вот, хотя, в общем-то, так сказать, тенденция такова, что все больше и больше людей начинают понимать, что есть другое, что-то более тонкое, вот, более высокое, чем просто, скажем, какие-то такие вот официальные ритуалы и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, трудно что-то прогнозировать, когда, так сказать, на Земле воцарится истинный мир и счастье в связи с тем, что общество сознания Кришны будет так сильно влиять на умы людей. Здесь трудно что-то такое предсказывать. Это влияние уже происходит, но как бы мы живем мало, так сказать, жизнь наша достаточно коротка в Кали-югу, вот, нам, конечно, хочется всего быстрее, вот, а эти процессы, как правило, они занимают столетия, порой даже тысячелетия, вот, и они происходят незаметно для нас, так же незаметно, как вот мы растем сами по себе. Вот, поэтому наш, так сказать, вклад, это вклад какой-то такой, может быть, небольшой, но так все и происходит, тело становится большим просто из-за того, что в этом теле есть много небольших клеток, и каждая клетка просто, так сказать, делится, умножается, вот, выделяет себя что-то еще, и вот какой-то рост происходит. Вот, поэтому сейчас, может быть, мы находимся на таком историческом этапе, когда общество еще, в целом общество не готово принять вот это вот высшее руководство, да и сами преданные, по большому счету, для этого еще не зрелы. Представьте себе, допустим, взять и сказать, что вот, ну, завтра там какого-нибудь такого серьезного преданного взяли, мы там выдвинули какие-нибудь там президенты или в мэры, или куда-то еще, и вот, допустим, ну, раз победил, да? Допустим, такое, да, и что он будет делать? То есть, на самом деле, мы не знаем, что делать. Мы же не знаем, что делать. Просто не знаем, что делать. Что он скажет, там, введет запреты завтра, там, все, закрыть все винные магазины, там, все бойни, там, еще что-то. Ну, бунт будет, вот все, что будет. Просто будет бунт. Вот, то есть люди не будут к этому готовы. Вот, поэтому, сказать, чтобы вести такую мудрую политику, для этого нужно очень много чего. Нужно, чтобы люди многих вещей хотели, чтобы люди были готовы. Какие-то вещи должны исчезнуть сами собой. Вот. То есть общество должно дозреть до всего этого. Предположим, если ребенку дать эту же Бхагавад-гиту, она для него не интересна, картинки полистает и все, а то, что между картинками, он не понимает. Но взрослому человеку дать Бхагавад-гиту, он уже может понять. Точно так же люди в целом, они воспринимают внешнее. А что значит быть преданным Кришне? А, ходить в таких же, в таких одеждах, с такой прической? Не, ребята, мне ваша религия не подходит. Вот, то есть, они так воспринимают. Поэтому, кроме каких-то внешних аспектов, необходимо уметь правильно доносить до людей понимание жизни, понимание философии. Вот, надо быть как бы внутренне готовым к тому, что не так много людей готово принять какую-то внешнюю обрядовую, ритуальную сторону. Вот, кто-то больше готов там, на уровне каких-то идей согласиться, это легче они воспринимают. Вот. Ну и потом, сама идея преданного служения, она очень и очень высока, она полностью противоположна основной концепции этого материального мира, поэтому принять ее так просто не получается. И Прабхупада говорил как-то, что в принципе чистых преданных их много быть-то и не может. Вот, но их могущество таково, что они своей чистотой могут, так сказать, позитивно влиять на других людей, которые, может быть, не следуют такому высокому стандарту чистого преданного служения, но, по меньшей мере, они согласны с этой вот чистой благостной жизнью и так далее. Вот, поэтому наивно было бы думать, конечно, что каждый человек на земле там, когда-то возьмет четки, там все будет следовать всем вот, как бы, принципам саддана бхакти. Это немножко утопическая идея. Вот. Но на уровне, скажем, какого-то вот, понимания, согласия,
такого целеполагания, с течением времени многие могут принять это все. Вот. Большинство людей всегда были, есть и будут такими как бы мирскими гражданскими последователями, что называется, храмовые. Это мы даже просто видим по структуре общества. То есть, допустим, человек 15 живет в храме, вот, и человек 150 или там, 200 по большим праздникам где-то гуляет вокруг. Вот там соотношение, допустим, да, людей, которые живут какими-то одними стандартами, и люди, которые живут какими-то другими стандартами. Вот, то есть, даже среди преданных людей, которые там даже посвящены и все, там, но они как бы, так сказать, по своим особенностям жизни живут по-другому. Вот. То же самое можно, так сказать, прогнозировать и на будущее, что сколько бы ни становилось таких вот серьезных, очень глубоких преданных, большая масса всегда будет, как говорится, преданные в штатском. Всегда их будет большая масса. Вот. Это неизбежно. Вот. Поэтому просто как бы масштабы изменятся. Вот. Поэтому этот процесс, он такой очень медленный, и история, она очень неповоротливая. В истории есть своя инерция, есть свои, так сказать, какие-то ямы, взлеты и падения. Вот, это не то, что пришел, увидел, победил сейчас, так сказать, одним махом. Это изменения все в сознании, они происходят очень и очень медленно. Вот, поэтому это все нужно понимать, делать то, что в наших силах, то, что возможно делать. Мы можем распространять книги, мы можем распространять духовные знания, мы можем сами становиться лучше, что, пожалуй, является самой лучшей формой проповеди, потому что людей всегда интересует, кроме теории, кроме интересной книжки, их интересует наличие достигших личностей, личностей, которые, кто вот это все не просто прочитал и знает, а кто вот так живет, кто может продемонстрировать мне живое сознание Кришны, где здесь личность Бхагаватам, то есть вы мне дали книгу Бхагаватам, хорошо, теперь покажите мне личность, которая это все воплощает. То есть это наиболее сильная форма проповеди, когда сами преданные начинают проявлять все больше и больше этих вот божественных качеств, да, люди говорят, вот это действительно что-то серьезное, что это не просто любопытная книжка там о том и сём, вот, а что вот это действительно меняет жизнь человека. Вот. И чем больше будет вот такого личного, не просто, что мы много книг распространили, кучу там очков набрали, и все, джай, наше дело сделано. Это одна часть. Это одна часть. Вот Прабхупада говорит, что вы должны эти книги читать, и вы должны по этим книгам жить, стараться. Вот. И чем больше будет таких вот, скажем, серьезных преданных, тем больше будет живых примеров. Вот, потому что книга долго может где-то лежать на полке, и человек смотрит на нее как просто на какое-то такое, ну, вот, издание красивое с картинками. Вот, а когда все больше и больше он будет видеть личностей, живущих по таким стандартам, когда его сосед, знакомый, там, кто-то еще, или знакомый знакомого, оказывается, вот такой личностью является. Вот это более сильная форма. Поэтому не нужно думать, что проповедь это только какая-то внешняя деятельность, как вот убедить кого-то, там, того или другого. Вот. Часто убеждаются люди вовсе не аргументами, они убеждаются просто примером, просто какой-то личностью. Вот. Поэтому проповедь это не просто что-то такое, знаете, вот я должен что-то такое взять и пойти там и завоевать, и победить. Вот. Мы можем много чего говорить, показывать, и это все нужно, это все очень здорово, но мы должны всегда помнить, что главный решающий фактор – это качество личности. Вот. Прабхупада во многом, так сказать, те, кто принимали сознание Кришны на начальном этапе, они в философии, собственно говоря, там не особенно-то и разбирались, но пример живой личности Бхагаватам очень сильно их вдохновлял. Они видели, что это человек из другого мира, что он живет другими ценностями, хотя им не все было понятно, но поскольку Кришна был все рядом с Прабхупадой, то это привлекало их. И они говорили, вот это удивительный такой пример. То есть вот так распространяется и утверждается вот это вот знание. Вот поэтому нужно воспринимать проповедь не только как какую-то внешнюю деятельность, направленную на распространение книг, просады, чего-то там еще. Вот, а это также и деятельность, которая призвана нас самих трансформировать, чтобы мы стали этими живыми примерами проявлением этих принципов Бхагаватам, то есть живыми Бхагаватами. Вот. И чем больше будет вот таких преданных, тем больше можно надеяться на то, что люди будут серьезно к этим вещам относиться и следовать. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
А вот Кришна Бхагавадгите говорит Арджуне, смело заявляя каждому, что он преданный никогда не погибнет. И я также слышал о том, что если человек поклоняется Кришне, ну и Вишну, то все полубоги удовлетворены становятся, потому что они являются частями тела Всевышнего. Но вот в Пуране смотрю, я никак не могу понять, почему полубоги убили, ну, смогли убить Вирочину, да, за то, что он в принципе сделал такой, казалось бы, разумный шаг, он предложил всем поклоняться Вишну. И вроде и Кришна его не защитил, в то же время и полубоги еще, почему они были против?
Полубоги не против поклонения Вишну, но у полубогов есть такая особенность привязываться к своему райскому комфорту. Вот, и некоторые из них, в частности Индра, как сказать, Девараш, повелитель этих полубогов. Причем не всех, конечно, полубогов, а вот такого определенного эшелона. Он не командует ни Брахмой, ни Шивой. Это другой, более низкий уровень полубогов. У них есть тенденция привязываться к своему наслаждению, к своему положению. И поэтому иногда, так сказать, получается, что даже какие-то демоны в чем-то оказываются лучше, чем полубоги. То есть в той же шестой песне Бхагавата мы читаем, что Вритрасура был привязан к Вишну больше, чем Индра. Вот. Потому что эти все разделения полубоги, демоны, оно весьма условно, понимаете, это не просто вот всех там расписали, там вы направо, налево, на первый, второй, считай, если ты полубог, ты демон. Это состояние сознания определенное, вот, и оно динамично, оно может меняться туда или сюда, и в той же Вишну Пуране показано, как тот же Вишну был очень недоволен Индрой, да, что вообще, как он себя ведет, так сказать, совершенно по-хамски. С другой стороны, Вирочин, вроде бы он родом, так сказать, из демонов, да, вот, но проявлял какие-то, может быть, более даже благородные качества. Вот поэтому здесь нельзя вот так вот смотреть на все эти вещи в статичном состоянии. То есть нужно, жизнь динамична по природе, поэтому нужно смотреть на все это в динамике, в определенных изменениях, что полубоги могут попасть в майю, вот, и Кришна через всех этих демонов их из этой майи вытаскивает, потому что полубогам приходится предаваться Вишну, хотя на какое-то время о нем забывают. Поскольку у них очень высокий стандарт чувственного наслаждения, то чувство наслаждения, скажем так, немножко развращает людей, они привязываются к положению. То есть мы знаем, что власть навсегда немного портит человека. То есть мало кто может, находясь в положении власти, не использовать ее в своих собственных интересах. Это же, так сказать, даже такое государственное преступление, как злоупотребление властью, превышение полномочий, так сказать, злоупотребление своим положением. Потому что такова природа, психология живого существа, обусловленного. Не зря же у материалистов даже пословица такая есть, как хочешь узнать человека, дай ему власть. Вот, потому что как бы, пока у него нет этой власти, непонятно, кто он такой. Вот, но когда у него появляется авторитет, положение, власть, какие-то полномочия, возможности, вот теперь уже начинает раскрываться полностью его природа. И не соблазниться этими возможностями, которые предоставляет власть, достаточно трудно. Мало кто проходит это вот испытание. И поэтому полубоги, находясь в положении власти, и причем это не просто какая-то власть, а это очень серьезная власть, власть полубогов, вот, там очень много, так сказать, соблазнов,
И естественно, что они тоже могут часто становиться жертвами этих соблазнов и идти на какие-то компромиссы, обманывать. Потом они, конечно, поскольку все-таки полубоги – это чистые и возвышенные личности, они быстро приходят в себя, они начинают извиняться, они быстро, так сказать, понимают, в чем дело. Вот. Но в целом взаимодействие с материальной энергией, оно таково, что не обольститься и крайне сложно. Представьте себе, что к вам в руки попали вообще какие-то сумасшедшие деньги или сумасшедшая власть. И вот сохранить сознание, что это не мое, а я должен только вот использовать в служении Богу, а как бы мои вопросы, ну, они как бы сами будут решены, очень тяжело. Как только что-то появляется, то, чем можно наслаждаться, тут же начинаете наслаждаться. Понимаете? И вот очень зрелое нужно иметь сознание. Вот. А материальный мир, он так устроен, что соблазны какие-то. И тот же Индра, что ему там мало своей жены или этих небесных апсар, да? Он там на каких-то там земных заглядывается женщин. Почему это происходит? Почему это происходит? Понимаете? Вот. Это положение власти. Вот. И поэтому здесь происходит постоянная борьба, если бы полубоги, они же именно полубоги, понимаете? Они же не бог, полубоги, вот. А наполовину они боги, а на другую половину они что? На другую половину они что? На другую половину они обусловленные существа, понимаете? Полубоги, полуобусловленные, вот эта вот обусловленность их, хотя тоже не полная, а половинчатая обусловленность, она тоже имеет свое, так сказать, место, вот поэтому так все. Это, все эти вещи нужно смотреть в динамике, в развитии, вот. Они очищаются через это их трудности, это их соблазны, через которые они проходят.
Действительно ли преданные будут делать шаг в сторону власти, в сторону политики? Ведь это всегда обозначает принятие неких правил общих игры, да, что само по себе просто исключает вообще возможность такую.
Какую возможность исключить?
Участие в этом. Что если я прожил политику, значит, я должен уже принимать какие-то правила игры, которые так или иначе связаны с этими людьми.
Все дело в том, что мы сейчас рассматриваем политику на ее нынешнем этапе, какая она сейчас. Но если будет, так сказать, меняться качество человеческого материала, хотелось бы верить, что оно будет меняться, вот, тогда и условия игры будут тоже немножко другими. Хотя власть всегда связана с дипломатией, с лицемерием, с каким-то обманом, с какой-то манипуляцией. Без этого власти не бывает. Более того, в Кали-Югу на этом власть вся и построена. Вот. Может быть, не обязательно преданные будут это делать, но они могут быть, скажем, такими министрами, советниками, духовниками, то есть людьми, которые дают, скажем так сказать, направление. Вот. Цари, они вынуждены, конечно, учитывать интересы всех людей. Всех людей. То есть тот же самый Махараджа Парикшит, как, смотрите, ведический царь, он же не искоренил грех, он его локализовал. Он сказал, что Кали, раз ты пришел в мое царство, я не могу тебя убрать, ты же тоже подданный. Он же не убил Кали. Кали упал перед ним на колени и говорит, все, там, я твой слуга, я тебе предаюсь. Хотя Махараджа Парикшит, по идее, мог убить, он не убил его. Понимаете? То есть он не может это сделать, просто не может. Потому что Кали также его подданы. Он говорит, вот ты будешь жить только в определенных местах, и все. И эти места будут локализованы. Вот, поэтому управление, власть, они всегда как бы связаны с какими-то компромиссами. Это просто неизбежно, понимаете? Потому что слишком уж широкий диапазон живых существ. Одни такие, другие такие. Одни хотят того, другие хотят другого. И нужно учитывать интересы всех. Власть это не то, что вот так, вы все, власть такая диктаторская, которая, знаете, кого-то там одного ставит к стенке, а другим дает полный, так сказать, полный зеленый свет, это власть, которая долго не живет. Вот. Мудрая власть это власть, которая учитывает интересы всех, позволяет всем. Вот. Но какие-то греховные тенденции, конечно, так сказать, должны сдерживать. Вот. Поэтому я, конечно, не могу нарисовать вам картину, как все это будет, я думаю, никто вам это не нарисует. Вот. Но если, так сказать, предположить, то мне кажется, что преданные могли бы быть советниками такими. Вот. Ну а цари сами, они могут быть просто благостными людьми, в чем-то им приходится идти на компромиссы, в чем-то как-то, где-то. Вот. Но где-то им приходится двойную игру какую-то вести, потому что такова политика, ее без двойной игры просто не бывает. Вот. Но в целом они могут быть проводниками каких-то позитивных перемен. Не знаю, не могу я вам конкретно все это объяснить. Видимо, пока это еще не проявилось внешне, потому что это еще и в умах не оформилось. А пока это в умах не оформится, вовне это не может проявиться. Внешние вещи проявляются только тогда, когда они внутри созрели. Ну, наверное, еще пока не время.
Да. Вот слово «дхарма», «дхарма» или нет. Вот как оно меняется, то есть понимание этого слова от... Вот есть сватха определение. Сватхарма, санатхарма, ванашватхарма, санатанатхарма. Вот. Еще объясните, пожалуйста.
Как меняется определение слова «дхарма»? Определение не меняется. Просто дхарма на разных уровнях себя проявляет. Санатана дхарма, вечная, это вечная обязанность души перед Богом. Но поскольку сейчас душа, вечная душа находится во временном теле, то санатана дхарма может превращаться в варнашаму дхарму. То есть теперь человек занимается вечным принципом служения через свое временное тело. А его временное тело обладает какими-то особенностями. Человек, допустим, имеет способности брахмана, кшатри или кого-то там еще, вот, находится в каком-то ашраме. То есть теперь санатана дхарма, вечная дхарма души, проявляется через временное тело. Сватхарма это обозначает, просто указывает на индивидуальность каждого человека, моя именно дхарма. Вот, что касается сарватхарма, такого термина нет. Это просто фраза в Бхагавадгите, которая говорит, что оставь все дхармы, все свои остальные внешние обязанности, оставь, перейди на внутренние обязанности. Вот, то есть дхарма это исполнение законов Бога. Дхарма это то, что поддерживает нас, от корня дхри. Дхри обозначает то, что держит нас. Держит нас Кришна. Вот, и Дхармам ту сакшат бхагават пранитам. Принципы дхармы исходят от самого Верховного Господа. То есть, поскольку Он нас поддерживает, то все то, что Он нам говорит делать, это и есть наша дхарма. То есть, поддержание происходит через нее. А уже в зависимости от обусловленности живого существа, эта вечная дхарма, она окрашивается особенностями той или иной варны, ашрамы и так далее. Последний вопрос.
Один проповедник сказал, что человек не сможет обойтись без человеческой заботы и тепла до тех пор, пока он не будет чувствовать заботу и тепло от самого Шри Кришны.
Как еще раз не понял?
Человек преданный не сможет обойтись без человеческой заботы и тепла до тех пор, пока он не будет чувствовать их от самого Шри Кришны.
Угу.
О чем именно здесь идет речь, о каком уровне, на каком этапе человек уже способен так находиться? Черпать вот эту силу просто от отношений с Кришной, не прибегая к помощи просто людей, окружающих его.
Я предполагаю, что это очень высокий уровень. Когда человек уже лично чувствует Кришну, тогда он чувствует его заботу. Забота Кришны есть всегда. Просто она проявляется по-разному, иногда непосредственно, иногда вот так вот опосредованно через других живых существ. Вот. И поскольку люди зависимы от этого всего, как говорится, они любят ласку, заботу, естественно, вот, то по идее такие личности, как вот духовные учителя или духовные лидеры, они и должны быть тем самым инструментом, проводниками, что называется, этой вот божественной заботы. Если этого нет, то, конечно, люди могут быть не очень довольны. Вот, ну, тут уж, так сказать, эти процессы их форсировать как бы тоже невозможно, потому что надо понять такую вещь, что на одного любящего приходится много подлюбимых. Вот, и духовный учитель может нас как бы любить, но поскольку учитель, допустим, один, у него там сотни или тысячи учеников, вот, ну, в реальном времени, сколько он может реально уделить времени каждому ученику, если, допустим, у него тысяча учеников, да, он их всех любит, внутренне любит через то, что он дает им какие-то определенные наставления, но он не может каждому из них даже каждый день, там, не знаю, по 5 или 10 минут, просто невозможно, потому что он там куда-то ездит, там что-то еще. Вот. То есть получается, что как бы, на одного любящего много подлюбимых. Вот, и эти подлюбимые думают, ну что такое, где же, так сказать, вот эта вот любовь, почему он не приходит ко мне домой, почему он там не хлопает меня по плечу, не обнимает, не говорит, ну как там ты, все это, а как он это может сделать? Вот. Поэтому у духовного учителя, по идее, должна быть, так сказать, такая разветвленная система тех, через кого дальше эта любовь передается, там какие-то, ну, вот, всякие там уже системы вот этого наставничества, все эти бхакти-врикши и так далее. Хотя там, естественно, уже уровень другой, и может быть там нет такого уровня чистоты, как бы духовно. Но что поделать, в конце концов, сказать, также мы должны понимать еще один момент, что мы получаем столько любви и заботы, сколько исходит этого из нас, понимаете? То есть, если, допустим, я вообще не желаю ни о ком заботиться, никого любить, и при этом я думаю, что а где же, так сказать, любовь, которая должна на меня не сходить? То есть, такого не бывает. То есть, вот, если это исходит из меня, то это пробуждает и в других людях то же самое, понимаете? Вот на чем мы концентрируемся, то и проявляется в нашей жизни. Если я живу просто в режиме ожидания, когда же тут появится там какой-то там, не знаю, приедет мой духовный учитель и будет со мной тут заниматься, гладить меня по голове, утешать меня, говорить, как там, вот, или что-то еще, когда там появится там целая плеяда каких-то любящих и заботливых лидеров, это все иллюзии, понимаете? Вот все перемены, они начинаются с самого человека. Вот. Не то, что мы сидим и смотрим друг на друга и думаем, когда же он полюбит меня. Вот. То есть как человек должен начать действовать самостоятельно, понимаете? Вот. То есть проявляя какие-то такие вот. То есть мы все взаимосвязаны. Одно проявляет другое. А как бы как вот пламя от пламени загорается, понимаете? Пламя от пламени загорается. Точно так же одно от другого загорается. Вот. И тут я думаю, что кроме ожидание какой-то любви и заботы, должно быть также еще и понимание того, что мы в своей жизни получаем то, что заслуживаем. А если мы хотели бы большего, то мы должны больше и давать, понимаете? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.